Дорогие братья и сестры, церковь Алмаз, мир вам. Когда задали вопрос, а почему мы такие грустные, или почему не веселые, и брат, который, я забыл, как его звать, Саша, когда пел, он тоже был веселый, но на лице как-то не было такого сильного, такого веселья. Понятно, что он был веселый внутри сердца, наверное, каждый из нас. А Библия говорит, что веселый кто, пусть поет песни. Понятно, что Саша весел, потому что он пел. А грустный тут пусть молится. И, собственно, и собрание так началось. Собрание, я бы сказал, началось с немолодежной темою. О подготовке к вечности. Еще шаг, и мы встретимся с Господом. Еще один шаг, и мы уже встретимся. То есть уже вопрос в том, что уже мы встречаемся с Богом. И люди задумались. Еще шаг, и итог. Еще шаг, и мы действительно будем подводить итоги нашей жизни. И знаете, я задумался об этом. Я действительно слушаю песни, я действительно слушаю то, что читается из Библии, пытаясь это применить к себе, я задумался, на этой неделе мне позвонили в понедельник, вернее, в воскресенье позвонили, что один человек, который член нашей церкви, он в смысле при смерти находится, но он живет там возле Иотина, где-то 100 километров от Киева. Просили молиться, чтобы Господь просто убрал боли, потому что тяжело было человеку, 4-я стадия рака. Я сказал, что я приеду. Меня, конечно, там... Думали, что я не смогу приехать, я приехал, мы помолились с этим человеком, он так исповедовался, и после этого он так очень радостный стал. И, собственно говоря, я понимал, что я фактически молюсь о нем перед тем, чтобы он ушел в вечность. У меня такие были моменты в жизни, когда молился с одними людьми, они сразу исцелялись, а другие молились, и они сразу уходили в вечность. Ну так Господь обрежался, такая была просьба, чтобы Господь или забрал, или чтобы Господь освободил. Такие были случаи. И в этот раз я тоже понимал, что я фактически как православный нахожусь на соборовании, то есть готовится человек к вечности. И он действительно такой стал счастливый, такой радостный. И потом, когда я приехал на похороны через день, буквально приехали туда, и мне рассказали, как он умирал. Он мне сказал один человек, он тоже член нашей церкви, молодой парень, который ухаживал за ним, там родственник его. Он говорит, когда уехали, он такой стал счастливый, такой радостный, постоянно пел и радовался. А потом мы говорим, не смотрим, он смотрит так в угол и что-то подпевает, что-то. Он говорит, а что ты поешь, жена спрашивает его. Он говорит, разве не слышите, вот видите, какой хор там поет, я им подпеваю, этому хору. А потом, когда уже в конце, перед самой смертью, он говорит, там что-то начали говорить, да говорит, отпустите меня, потому что ко мне уже ангелы протягивают руки. Я так подумал, хороший конец, правда же, когда мне действительно, когда побывали камни, видите имя его. Когда он говорит, вижу отверстие неба и вижу Христа, одесную Бога. Поэтому, когда мы действительно думаем о таком конце, о такой кончине, мы о нем должны думать не когда у нас 4-я стадия рака, не тогда, когда у нас за плечами 70 лет жизни может быть, а думать об этом должны вот сейчас. И поэтому сегодня об этом было слово, сегодня об этом песня, потому что, собственно, мы каждый из нас вписываем книгу нашей жизни какие-то вещи, которые определяют нашу вечность, и не только вечность. Я часто люблю говорить об этом, которые определяют нашу старость, какая она будет. Я бывал на разных посещениях и на разных похоронах, я видел, когда люди умирали буквально очень тяжело, и тяжело внутри было им. Они не могли согласиться с тем, что они уходят в жизнь, им было тяжело, собственно, где-то верил о том, что все будет лучше, все прекрасно, и впереди где-то не было. И какая-то тяжелая смерть, или, допустим, или ворчливая старость, или очень тяжелые такие обстоятельства. Я так подумал, все люди верующие, которых я был, я подумал, от чего зависит вот это? И я понял, что оно зависит от того, чем наполнена наша жизнь, чем мы действительно живем, в чем наше упование. Я сейчас представляю, что это неправильно сделал. Недавно меня мой сын спросил, папа, а вы можете сказать проповедь на тему «Волки в овечьей шкуре»? Я хочу, ты спрашиваешь, что за такую тему? Что актуально, что ли, в нашей церкви? Он говорит, нет, можете сказать такую проповедь? Я говорю, если подготовиться, можно сказать, конечно. Вот. И потом я спросил в своей церкви, собственно, проповедь, которую я был себе проповедовать, я ее прошлое собрание говорил в своей церкви. Я спросил нашей церкви, а вы хотели бы услышать такую проповедь «Волка в овечьей шкуре»? Да, конечно, я спрашиваю, а в чем такой интерес? И, собственно говоря, я думаю об этой теме, но сегодня я не эту тему буду проверять у вас. Тема не менее актуальная, тема сегодня будет нашей проповеди, которой Христос очень заострял внимание ученикам, тема о соблазнах. Что такое соблазн? И я хотел бы в мире есть много соблазнов. Иисус сказал, кстати, что они будут, мы от них не уйдем. Он сказал о реакции на соблазны, об ответственности. И он сказал, в общем, мы сегодня ночью на эту тему поговорим и почитаем из Библии. Вот. Но я хотел бы сегодня спросить вас, если кто-нибудь, если во мне кого-нибудь что-нибудь соблазняет, пожалуйста, не сейчас, конечно, после собрания можете подойти, я постараюсь засесть до конца собрания, и скажите мне, что во мне вас соблазняет. Потому что соблазн – это очень серьезная вещь и очень большая ответственность. Поэтому я хотел бы, чтобы мы в этом вопросе действительно были очень осторожными. Соблазн – это такая важная вещь, что Христос однажды сказал, что большая опасность, когда мы находимся в соблазне и соблазняем, и что они обязательно будут, и он сказал о последствиях для тех, кто соблазняется и кто соблазняет. И поэтому, что такое соблазн? Я выписал себе здесь из... Я буквально смотрел много вещей, много словарей разных смотрел, и вот я выписал из Баркли, что такое соблазн. Соблазн, буквально значение, это колышек, поддерживающий дверцу ловушки. Вот знаете, ловушка, есть колышек, который вбивает, ловушка захлопывается. Соблазн буквально с греческого переводится, это вот этот колышек, который держит. Вот этот колышек щелкните, и вы в ловушке. И потом или в клетке сидеть, или на сиденье пойти. Ну, в общем, это слово обозначает соблазн. И более отвлеченно оно обозначает также толчок или удар. В основе понятия соблазн лежит представление о препятствии на пути, которое сбивает с толку, отталкивает или приводит к падению, или останавливает нас. Искушение же приводится как приманка, нечто влекущее и обольщающее прелесть бесовского наваждения, камень преткновения. Это обозначает слово соблазн. И поэтому это очень серьезная вещь. Поэтому Христос однажды, когда Он сказал, что горе человеку, через которого соблазн. Скажите, пожалуйста, братья и сестры, а вас когда-нибудь кто-нибудь соблазнял? Один кивок я увидел, кого-то соблазняли. Спасибо. А как вы думаете, а вы кого-то соблазняли? Есть. В нашей церкви очень активно все кивали, на первом твой, даже говорили «да». А если это действительно так, то слова Христа, которые говорят, что горе человеку, лучше было бы ему там не родиться, и лучше было бы ему там подцепить мельничный жернов, чем соблазнить или соблазниться. Потому что на этом слове или на этом понятии основывается наша святая или угодная или неугодная Богу жизнь. Угождаем мы Богу или не угождаем. В принципе, жизнь как состоится или не состоится. От этого много чего зависит. И зависит не только, допустим, сейчас, сегодня. Я вам скажу, что вообще в жизни нашей, наша жизнь и наши отношения к заповедям Божьим, как сегодня мы читали Ветхого и Нового Завета, вообще как мы к этому относимся, она определяет практически, как будет идти жизнь. Она определит, как будет идти жизнь наших детей. Она определит, какие последствия вообще будут в поколениях. Это очень серьезный вопрос. И для того, чтобы понять это, нужно просто читать Ветхий Завет. И мы там заметим действительно вот эту последовательность. Что влекло? Что приносило что? Какая ситуация в жизни? И поэтому соблазн имеет очень большое значение. Итак, мы прочитаем место из Ветхого Завета. 20 Нового Завета. И почитаем с Римлянам 16 глава 17-18 стих. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них, ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством и красноречием обольщаясь сердца простодушных». И второе место из Ветхого Завета, Исаии 8 глава 14-15 стих. «И будет Он, то есть Христос, освящением и камнем преткновения, и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлею и сетью для жителей Иерусалима, и многие из них преткнутся и падут, и разобьются, и запутаются в сети, и будут уловлены». Кажется, два противоположных места, кажется, два противоположных смысла. В одном смысле сказано о обольщениях, как о негативных вещах, которые люди делают, которые приводят людей в грех, и которые разрушают людей, а других людей утверждают неправде, то есть они ласкательством питаются, приобрести неутвержденные души, но по сути не ради Господа, по сути ради своего тщеславия, по сути ради себя, по сути потому, что они служат не Господу Христу, а своему чреву. И он говорит, таких людей надо остерегаться. Но здесь даже в этом тексте есть и смысл, как остерегаться. Смотрите, «производящих разделение и соблазны вопреки учению». Для того, чтобы разобраться, что преследуя, для того, чтобы разобраться, что несет, что достигает какой-то человек, который занимается учением или наставлением, или просто человека привлекает к себе, нужно хорошо знать учение. Без этого вы не разберетесь. Без этого многие вещи кажутся очень правильными, очень привлекательными. Они кажутся такими, что они действительно дают какое-то благо. Ну вот, например, вам предлагают что-нибудь там пойти, что-то делать вместе, вот для того, чтобы иметь прибыль. И вы не думаете о том, вроде прямого греха нету, вроде бы что не запрещено, то разрешено. И вы не думаете, вы участвуете в каких-то вещах, которые впоследствии являются для вас разрушительными. И поэтому для того, чтобы не пойти на поводу, для того, чтобы не ошибиться, нам нужно знать учение Иисуса Христа. Нам нужно знать учение Ветхого Завета, которое говорит о святости Божьей, которое говорит о том, что такое праведность, что такое святость. Это одна сторона. Теперь смотрите, сказано об Иисусе Христе, и будет Он освящением и камнем преткновения и скалой соблазна для обоих домов Израилевых, то есть для Иуды и для Израиля или Ефрема. Что это такое? В чем этот соблазн заключается? Он заключается в том, что люди соблазнились не понять или отвергнуть истину. Это тоже опасное состояние. Когда проповедуется истина, когда проповедуется Слово Божие, когда люди отвергают ее, они соблазнены. Я не знаю, чем они соблазнены, или каким-то своим мировоззрением, или, допустим, они не желают оставить угождение плоти своей, или не желают оставить комфорт ради Господа. Этот соблазн, сказано, помните, что такое место сказано, что он есть камень, который отвергли строители, и на кого этот камень пойдет, раздавит его, и кто упадет на этот камень, разобьется. Это то же самое творчество, о той же самой теме, на ту же самую тему, что Израиль соблазнился об Иисусе Христе. Поэтому соблазняться можно не только в плохих вещах, соблазняться можно в хороших вещах. Вот когда вы видите, кто-нибудь подвязается ради Господа, и он старается жить свято и чисто, и вы, ах, ладно, что он себя строит, ах, ладно, вот выскочка нашелся такой, ах, ладно, и вы соблазняетесь об этом. И больше того, вы грешите против человека, против Бога, который побуждает его жить свято. Вы грешите против действия Духа Святого, который делает так, что он побуждает кого-нибудь. А потому что ваше сердце каменное или в состоянии идти таким путем сейчас, вам нравится другой путь, более комфортный, более удобный. И вы говорите, да ладно, не надо там, что, так он такой или она такая. И у вас появляется соблазн. Так соблазнили все Христе. И сказано, что они разбились об этот камень соблазна. Он был скалой соблазна. Христос стал, который не приняли Господа. И сегодня тоже Иисус Христос является скалой соблазна. Кто-то принимает его, а кто-то не принимает. Больше того, скажу, братья и сестры, кто-то в церкви его следует буквально его заповеди, до крови сажается против греха. А кто-нибудь не хочет, он хочет идти налегке и хочет, зачем, говорит, мне это надо. Мне надо комфорт, мне надо, как Господь обещал, мне нужно иметь вот такую успешную, благословенную жизнь. Мне надо действительно быть сыном царя или там принцем. А этим людям таким, вот, в таком положении негоже какие-то притеснения, какие-то недостатки, что-нибудь такое, в чем надо страдать и терпеть гонение. Соблазняются люди и в церкви об Иисусе Христе. Соблазняются учение о святости или праведности, соблазняются посвящение Господу. Многие вещи такие происходят. И поэтому эти соблазны, они фактически несут за собой разрушение. Больше того, они несут осуждение Господа. Послушайте, я хочу сказать о природе соблазнов, почитаю это место, из Иезекииля, 14 глава, 12 стихов почитаю, 11 стихов почитаю. Первый, 11. «Пришли ко мне несколько человек из старейшин Израилевых и сели перед лицем моим, и было ко мне слово Господне, Сын Человеческий. Эти люди допустили идолов своих в сердце свое и поставили соблазн нечестие свое перед лицом своим. Могу ли я отвечать им? Посему говори с ними и скажи так. Так говорит Господь Бог. Если кто из дома Израилева допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестие свое перед лицом своим и придет к пророку, то я, Господь, могу ли при множество идолов его дать ему ответ? Пусть дом Израилев поймет в сердце своем, что все они через своих идолов сделались чужими для меня. Посему скажи дому Израилеву, так говорит Господь Бог, обратитесь и отвратитесь от идолов ваших и от всех мерзостей ваших, отвратите лице ваше. Ибо если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут у Израиля, отложится от меня и допустит идолов своих в сердце свое и поставит соблазн нечестия перед лицем свое и придет к пророку вопросить меня через него, то я Господь, дам ли ему ответ от себя? Я обращу лицо мое против того человека и сокрушу его в знамение и притчу и истреблю его из народа моего, и узнаете, что я Господь. А если пророк допустит обольстить себя и скажет слово так, как бы я, Господь, научил этого пророка, то я простру на него руку мою и истреблю его из народа моего Израиля, и понесут вину беззакония своего. Какова вина вопрошающего, такова будет вина и пророка. Чтобы, вопреки, дом Израилев не уклонялся от меня, и чтобы более не оскверняли себя всякими беззакониями своими, и чтобы были моими, чтобы были моим народом, и я был их Богом, говорит Господь Бог». Правда, странное место. Во-первых, чтобы кого-нибудь соблазнять, для того, чтобы кого-нибудь соблазнить чем-нибудь, нужно быть самому сначала соблазненным. Нужно сначала поставить соблазн нечестия перед собою и кадить ему, и поклоняться ему, и держать ее в своей жизни, и подчиняться ему. Потому что вы не можете чем-нибудь, я сейчас говорю за негативный соблазн, тот, кто я говорю о Христе, а за негативный, вы не можете кого-нибудь соблазнить, если у вас сначала не было греха. Потому что мы соблазняем грехом. Мы соблазняем этим идолом нечестия, которое у нас есть. Нам что-то нравится, то, что действительно является разрушительным, мы его показываем. Другие люди говорят, если им можно, то и мне можно, начинают делать так же, и мы их соблазняем. Но заметьте, что эти люди, которые пришли к Иезекиилю, они уже до этого, они были соблазненные. Они поставили этот идол, они кадили ему, и они действительно поклонялись ему. Второй вопрос, который здесь очень хорошо просматривается, ответственность пророка. Он говорит, есть ли пророк? Ах, ладно, ты хороший человек. Ах, ты князь, наверное, в Израиле. Ах, ты там, допустим, такой уважаемый человек. Ну что, ладно, ну с кем не бывает. Ну ладно, хорошо, ну как-нибудь там. И будет говорит, отвечать, Бог говорит, я истреблю этого пророка вместе с этим нечестием. Я хотел бы сегодня сказать, братья и сестры, что те, на которых положена ответственность учить церкви, имеют очень большую ответственность. У них должна быть очень серьезная щепетильность и точность учения Господа Иисуса Христа. Это не наше слово, которое мы говорим. Это Божье слово. И пророк, который говорит Божье слово, он должен, кстати, в Новом Завете проповедники тоже называются пророками. Они те, которые должны поставить истину на место истины, а заблуждение на место заблуждения, как в Ветхом, так и в Новом Завете. Абсолютно одинаково. И пророк должен говорить то, что Бог говорит, а не то, что сегодня популярно, а не то, что сегодня может быть приятно для нас. Он должен говорить вещи серьезно, потому что люди или соблазняются, или Богу служат. Люди или угодят Богу жизнь своей, или по нашей вине, они действительно пойдут неверными путями, и Бог говорит, какова вина пророка, грешника, такова вина и того, кто проповедует. Вы помните, в Иезекииле, в 3 главе написано, «Сын человеческий, я поставил тебя стражем Дому Божьему. Если я скажу грешнику, что ты смерть умрешь, а ты не будешь его подтверждать, что он умрет, то я взыщу с того грешника кровь его и с тебя взыщу, потому что ты не предупреждал его о том, что он грешник, что он грешит, что он не прав предо мною. Если же ты предупреждал его, если ты говорил ему постоянно, что это неправильный путь, то я его кровь взыщу с души его, а ты спас душу твою». Вы думаете, что просто пророки, те, которые слушали голос Божий, и размахивали им этим словом Божьим, и больше ничего не отвечали, ничего подобного, братья и сестры. Это большая ответственность. Это не просто говорить красивые фразы, это не просто говорить красивые проповеди. Это значит говорить истину Божью, для того, чтобы народ мог поистине поступать, и никто не соблазнился. Для того, чтобы действительно все могли быть созидаемы в образе Христа. Какова вина согрешающего, такова и пророка, который дерзнул говорить, как бьет меня, успокаивать человека в грехе его. И говорить ему кого-нибудь ответ, когда Бог говорит, я не говорю здесь, я здесь сейчас не говорю ответа. Я хочу остановить беззаконие, я хочу спасти душу. А вы губите сердца человеческие, когда вы говорите людям вопреки Господу, то, что Господь не говорил. И поэтому я хотел бы сегодня обратить наше внимание, что соблазны, это вообще тема, она заставляет нас очень серьезно задуматься о нашей жизни. И не просто живу, как думаю, не просто живу по своей свободе. Я живу в обществе, я живу в церкви, я живу в семье. Это большая ответственность, потому что если я поступаю не поистине, я являюсь соблазном. Это разрушает нравы, это разрушает многие вещи в других людях. И поэтому это очень серьезная тема. И я хотел напомнить нам, что вот это место в Иезекииле, оно очень напоминает нам место из Иакова. Помните это место? Болен ли кто из вас, пусть призовет пресвитера церкви, и пусть помолится над ним, помазывая его елеем во имя Господне, и молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему, признавайтесь друг перед другом в поступках, и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. много может усилить на молитву праведного. Я не знаю, ну, наверное, ваши братья-служители, у вас, конечно, молодая церковь, у вас не так много, может быть, бывает болезней людей, когда люди призывают пресвитера. У нас эта практика очень критикуется. Молитва с помазанием елеем, много есть старших людей, много людей уже действительно больных было. Как-то у меня получилось так, что у нас сейчас миссионерская поездка, которая есть Виктор Танцюр, я часто, мне бывает очень больно, что я не могу поехать, потому что, ну, чудеса Бог делает в этих поездках. Сейчас уже 7-я поездка будет, и действительно, людей много очень приходит к Богу, люди ходят от дома к дому, рассказывают Евангелие, люди принимают Христа. И так получилось, что они там ездят, а я здесь хороню людей. Они спасают, а я хороню людей здесь, в Киеве и в окрестности. Но вопрос не в этом. Вопрос в том, когда мы приходим к людям, и люди знают, что есть такое обетование Божие, есть такая заповедь Божия, чтобы вот так призвать пресвитера церкви, чтобы действительно получать исцеление. И люди хотят просто, чтобы пришли, помолились над ним, помазали елеем, и они исцелились. А здесь не так сказано. Здесь сказано, если соделал грехи, простятся ему. Очень часто болезни бывают следствием грехов. Я не говорю, что всегда, но очень часто бывает, что Господь посылает болезнь, чтобы избавить нас от греха, чтобы мы исповедовали этот грех, и чтобы мы освободились от этого греха, и чтобы и потом были свободны. И когда я бывает, говорю людям, ну, так надо вам сейчас исповедоваться, что у вас было. Они как-то не ждают этого, они ждают просто молитвы, помазания елеем. Но на самом деле, это как и там, когда ты приходишь к пророку, и ты говоришь ему, спрашиваешь ответ, он говорит, нет, дорогой, у тебя грех. Тебе нужно что-то сделать, прежде чем получить ответ от Господа. В Новом Завете, когда мы приходим, мы должны посмотреть серьезно нашу жизнь. Мы должны серьезно относиться к тому, что есть в нашей жизни. И поэтому это так действительно перекликается с тем, что мы говорили в Ветхом Завете. Что сказал Бог человеку, через которого приходят соблазны. Но, братья и сестры, горе и тому человеку, который принял, который соблазнился, который просто стал подражать неправильным вещам вопреки учению Иисуса Христа. Ответственность одинаковая. Христос затронул эту тему, но ответственность действительно одинаковая, чтобы, потому что мы искушаемся. Давайте вспомним место из Библии, когда, помните, был судьей у Израиля Илий, он был священником, и помните, его сыновья, Охни и Финес, кажется, их звали, они поступали негодно, они поступали нечестиво, и они соблазняли народ Божий, и они отвлекали их от жертвоприношения. Но, братья и сестры, прежде чем они могли соблазнить народ Божий, прежде чем они отвлекли его от того, что они перестали жертвы приносить, перестали приносить десятину в храм, потому что они поступали очень нечестиво. Помните, они там приходили, жертву брали, давая что-то, там никакой святости, это такое какое-то такое чуть не пошлое отношение ко всему Божьему. Потом они блудили с женщинами, которые приходили к храму. И так и сказано, что они отвращали народ Божий от жертвоприношений. И Бог сказал, что их вина не загладится. И не будет больше в доме Илия священника. Хотя это священство, обетование было его из рода в род. И Бог сказал, что от него больше не будет этого. Потому что грех этих молодых людей был очень велик. Потому что они отвращали людей от жертвоприношения. Я вспоминаю, когда-то в наши годы, вы это не знаете, никто даже кто ходил в традиционную церковь, где-то в советское время было такое, когда власть заставляла людей, все организации и церкви отчислять деньги на так называемые, там было всего 0,1%, кажется, от всех доходов, или 0,1%, ну, в общем, где-то была такая маленькая сумма, но отчисляли деньги на так назывался фонд мира. Это со всех брали. Фонд мира, я помню хорошо, я даже был в братском совете, поэтому я знал, что это графа есть такая, и обязаны были носить ее, не знаю, как кто носил, кто не отдавал. И вот люди, как говорили, мое поколение, молодые люди, фонд мира, это бомбы во Вьетнам, это в Камбоджу бомбы. Тогда действительно Советский Союз очень многие поддерживал страны, где велась там такая революционная какая-то, ну, борьба шла, и за независимость воевали. На бомбы деньги даем, что ли? Не дадим денег! Слава Богу, Бог меня как-то разумил, что меня это как-то не соблазнило. Я давал, и Бог меня благословил. Но ведь были люди, которые не давали, и которых потом Бог не благословил. Ведь не вопрос в том, что когда мы даем там деньги церковь, что церковь там нуждается в нем, хотя церковь живет за этого. Вопрос в нашем благословении. И если мы соблазняем людей, чтобы люди что-то не делали, это мы потом разрушаем жизнь этих людей. Мы разрушаем их благополучие, мы разрушаем вообще многие вещи, не только там касающиеся материальных вещей. Касаешься познания Бога, касаешься, может, смирения, касаешься стойкости в искушениях, касаешься, допустим, мира в семье и многие-многие вещи. Ведь в христианской жизни все связано, нет отдельных каких-то вопросов. Есть цельная жизнь, в которой есть разные-разные аспекты. И вот мы подумали, так братья неверно поступают, не будем делать того, что Бог сказал. Ну, я так не поступал. Но знаю, что многие поступали. Эти молодые люди, которые отвращали людей от жертвоприношений, они не принесли жертвы не потому, что Богу не хватало благоухания жареного мяса, а потому, что народ погиб. Цели Божьи не исполняют израильского народа, который он поставил. И Бог говорит, эти люди под проклятием. Их грех не изгладится ни жертвами, ни приношениями, ничем угодно не изгладится. Братья и сестры, когда мы соблазняем с вами, это бывает очень опасно для нашей жизни. Потом мы говорим, Господи, больше на слово не открывается. Господи, мы как-то чувствуем себя уныло. Господи, мы не можем свидетельствовать. Господи, люди перестали каяться. Господи, что происходит? А оно начинается все с маленьких вещей. Оно начинается все с того, что мы где-то в каких-то вопросах думаем, да ладно, наш ведь таким же прискипливым, так уже серьезно к этому. Мы же люди свободные, да и вообще-то мир-то какой сейчас. Эти вещи не так важны. И поэтому мы соблазняемся сами, а потом соблазняем других. Но каков приговор сыновей Ирия, братья и сестры, такой и соблазненных их нечестием? Такой точно, потому что ни для кого не является препятствием человек, даже ответственный, даже на ответственном месте, является определяющим или определяющим отношение Бога является Его Слово. По отношению к Слову мы должны действовать. По отношению к учению Его, к заповедям нужно действовать. Если даже кто-то не действует, это не оправдание ни для кого из нас. И поэтому нам нужно действительно следить за собой. Многие верующие поступают нечестиво, они говорят, ну даже наши учителя несовершенные люди, те, кто учат нас Слову Божьему. Поэтому что с нас спрашивать? Кто-то сказал, если священнику можно каплю, то прихожанину можно ведро. Да, такое понятие, такое битует. Я не оправдываю совершенно никого из тех, кто поступает неправильно, служители или, допустим, или те, кто учат. Но это не оправдание для нас, братья и сестры. Нам-то перед Господом стоять, а не перед учителями. Мы не скажем, потому что он я. Господь говорит, ну я же твой Господь. Я же, ты же передо мной, ты же мне служил, а не людям. Да, эти люди были поставлены на служение. Да, они где-то не справлялись. Да, они тоже были слабые. Да, может, вы мало о них молились. И они действительно не могли. А в них было, может быть, больше искушения, больше ответственности. И они не смогли. А в них после этого мало того, что этот грех, который не поддержание кого-нибудь, а еще это мы это делаем для того, чтобы потом самим потакать похотям плоти нашей. Это не оправдание для нас. И поэтому это ловушка. Потому что каждый принесет свою ответственность. Хорошо, я сейчас приведу конкретный пример, где мы часто очень грешим, и где мы считаем, что мы правы, потому что у нас есть оправдание. Вот, например, муж говорит так. Я не могу любить свою жену, у нее такой скверный характер. Я уже не говорю о том, что она там не повинуется мне, не подчиняется мне. Да она просто терроризирует меня и всех, и вокруг себя. Как можно любить такую жену? Вы замечаете, в чем ловко? Как это я буду любить ее, если она такая? А Бог не сказал, что она такая. Он говорит, ты должен любить свою жену. Это повеление. Я как-то слышал, один пресвитер сказал, что ну вот я перестал любить свою жену. Я говорю, как ты перестал? Бог сказал тебе любить. Как это ты перестал? Если Бог приказал тебе любить твою жену. И не вопрос, какая она. Любить это не то, что здесь, ой, млость пошла, бульбашки пошли внутри человека. Любить это делать достойной любви. Это делать хорошие вещи своей жене. Делать то, что мы должны делать. Вы думаете, что ваша жена, она, Бог даст кому-нибудь жену, которая будет абсолютно совершенно неискушаема от зла. Бог сказал нам любить своих жен. Он приказал нам это делать. Это заповедь Божья. Мы скажем, ну, она, а при чем здесь она? Ты должен любить. Она вот так сделала. Ну и что? А твоя ответственность любить. Потому что ты стоишь перед Богом, и у тебя от Бога есть заповедь любить свою жену. Теперь смотрите, что говорят жены о своих мужьях. Они говорят, я не могу подчиняться своему мужу, да это вообще невозможно, потому что моему мужу до Христа, как до горизонта, который постоянно удаляется, как я могу ему подчиниться? И вообще это будет, что будет с семьей, если я подчинюсь? Ну и представляете, вы знаете моего мужа, что останется с семьей с моей? Бог сказал подчиняться мужьям, потому что это его заповедь, и не потому что он совершенно несовершенный. И братья и сестры, здесь не... Ну, я вот так поступил, я так поступил, я так крикнул, потому что она... Да нет у нас такого права, потому что она или потому что он. У нас нет такого права. Вы понимаете, в чем соблазн?
Соблазн в том, что мы, вот как эти люди, которые не пришли жертвы, да как можно идти в храм, когда там беззаконие? Когда они такое делают? Бог говорит, да нет, ты иди перед меня, ты иди и ты мне служи. Как я могу так делать, Господи, если, ну тут сплошное искушение. Ну кто выдержит это?
Ты выдержишь, я дам силы, ты выдержишь. И ты будешь действительно по-настоящему любить. И чем больше будешь делать любви, тем тебе приятнее это будет делать, даже когда будет сплошное негативное с другой стороны. Пойди сейчас, я это говорю из опыта. Не потому что так Слово Божие говорит.
Это правда, что Бог, когда дал нам заповедь, когда мы исследуем, она работает и приносит благословение. И с одной и с другой стороны. Но соблазн нечестия, соблазн дьявола, спихнуть на другого. Господи, она дала, я ел. Господи, это жена, которую ты мне дал. Или муж говорит, Господи, да, или жена говорит, Господи, а тот муж, он смотри, какой, он такой растяпа, такой мнямля. Как можно действительно причинить? Это потом считать, что жизнь разрушить, семью разрушить, детей разрушить. Ничего подобного.
Я этот пример привел не потому, чтобы, может быть, нас сегодня уходить, но хотя нам надо подумать. Вот. Я сейчас понимаю, что если Господь не даст действительно правильное понимание, то самое большее благословение может быть самое большее проклятие. Вот когда мы начнем говорить, что я имею право делать грех, потому что он ее нас согрешила, то есть понимаете, что это вот эта палочка, ловушка? Что значит, если она согрешила, то и я имею право на грех? Ну это же это абсурд, правда? Но мы так говорим. Я слышу множество раз, я слышу, когда люди приходят ко мне решать вопросы какие-то по душе причинству, и они говорят, ну как, Васильевич, ну как можно?
Как-то пришла ко мне одна женщина, жена пастора, с очень тяжелой, из нашей церкви, из другой церкви пришла, но я как-то все хорошо знаю, и, собственно, я ее муж, я являюсь высшим учителем. Она приходит ко мне, можно приехать к вам поговорить?
А и что она приедет, поговорит ее муж, сказал мне. Он говорит, пусть она подъедет, поговорит. Ну, она приезжает, села, лица на ней нету, и она сидит, где-то минут 5 просто плачет, а потом начинает говорить, говорит, Василий Иванович, ну как можно, скажи, пожалуйста, ну как можно, и вот объясняет, как можно. Я знаю правильный ответ для нее. Я понимаю, что она переживает, я не буду искать, потому что я вижу, что она просто разбитая. Просто ее ориентация совершенно не такая, как... Я очень уважаю, очень люблю эту семью, и обоих их, и я ничего не могу ей сказать. Потом она опять рассказывает, а это как раз было вот месяц назад, когда случились события в Киргизии. Помните, там делаются такие страшные вещи, мы получали рассылку, она просто не связана с братьями и сестрами с Киргизии, и получаем постоянную рассылку, и там что там делается. Там фактически вырезали целые деревни. Приходили вот в Киргизию, узбеков вырезали. Больше того, девушек насиловали и потом разрезали их на куски, на части и бросали к домам вот эти все. Причем это делалось с другой стороны. Потом сжигали полностью дома. Это действительно, вот там на юге, Ош, там, ну я был там, я знаю эту местность, там очень много узбеков, и там действительно был такой террор. Оно было спросило, но просто действительно, это я себе представил. Вот приходит лошадь в моей деревне, и всех будут вырезать. Будут вырезать моих детей и так дальше. И вот, я себе представил это бедствие, это можно, конечно, когда смотришь сводки, это так себе можно реагировать. Но когда я себе представил, я ее спросил, скажи, пожалуйста, я понимаю, что это неправильно вот таким методом пользоваться сейчас. Я вот не слышал, что делается в Киргизии. Она говорит, да, слышала. Я говорю, представь себе, они живут на Болоне. Я говорю, представь себе, что вот следующий на очереди ваш дом. И придут, будут резать ваших детей, ваших соседей, ваши родственники, будут насиловать, будут все эти вещи делать, будут разрушать все это. Скажи, пожалуйста, ты обратил бы внимание на те вещи, которые я сейчас помню выпивали? Спасибо, такой вопрос. Это не имеет какого значения. Посмотрите с таким, то, что происходит. Ну, я еще развился, извини, я не хотел просто тебя вот как-то отвлечь, просто искусственно от чего-то. Вот. Но просто, понимаешь, бывают такие ситуации, когда наши претензии, наши запросы бывают такие, они правильные, абсолютно справедливые, ничего не скажешь. Но если подумать действительно как-то с другой перспективы подумать об этом, то ничего не знаешь. Она говорит, да, это действительно так. Потом она много мне еще говорила. А я действительно не мог ничего не сказать, потому что скажи вот эти правильные принципы, я думаю, что она знает, но у нее как-то сейчас боль такая в сердце. Вот, и наш разговор закончился. Я говорю, извини, пожалуйста, допустим, Неля, что я не смог тебе никак помочь. Она говорит, да нет, я совершенно спокойно хожу. У меня абсолютно не на сердце. Я, ну, значит, я буду успокоен, потому что я, собственно, кстати, я не успокаивал. Вот. А потом через где-то несколько часов вот, мы ему говорили, слава Богу, все отлично, все хорошо и так дальше. Но там был дешевый сервис, там был вопрос, шел до самоубийства, там так, очень была тяжелая ситуация. Вот. И я так подумал, что очень часто мы действительно соблазняемся или делаем какие-то вещи, или считаем, что есть такие причины, которые, ну, допустим, уже являются невыносимыми. Поэтому все, здесь кончается предел заповеди, здесь кончается предел того, что Бог сказал мужу, жене, жене, все, на этом все заканчивается. Просто бывают очень сильные искушения. Просто бывают очень искушения так закручены на наших эмоциях, так закручены в нашем познании справедливости, так закручены в нашем познании Бога, или на то, насколько слово является нашим упованием, действительно упованием является, что мы говорим, ну, а это уже предел разумного переступления. Здесь уже нет дальше, здесь дальше невозможно так вот по-другому поступать. Здесь только вот такой поступок по прийти Слову Божьему. Братья и сестры, хочу сказать, что их нет. Нет такого, чтобы действительно что-то было вопреки тому, что сказал Бог. Если в момент искушения вы оказались слабы, как написано в притчах, то слаба сила, как я написано. И я понимаю, что есть вещи невыносимые. Я понимаю, что мы часто бессмысленно. Собственно, всеми. Я сливаюсь. Но я хочу сказать только одно, что это не оправдание в том, что мы поступаем по Слову Божьему. Это не оправдание в том, что мы действительно где-то не являемся соблазном, или где-нибудь мы что-то не сделали, то, чтобы прославило Господа. Помню, когда-то умирала бабушка моей жены, ну, я там рассказывал, она отныне была вдовою, замуж не ходила, читать не могла, и потом Бог дал ей такой дар. Она научилась читать Библию. И вот до самой смерти она только Библию могла читать, она больше ничего не могла читать. Не просто не хотела, не могла читать, просто. Она не могла читать газету, книжку, другую информацию, а вот Библию могла читать. Бог дал просто ей такой дар, что она, ну вот как милость такую, она Библию почитала. Она ее целовала, она такая была посвященная. Я помню, я же несколько дней ее на квартире, я знал ее такую, как действительно такую искреннюю христианку. Вот. И потом перед смертью ее была такая родинка на щеке, потом, когда она перед смертью, эта родинка, ну, набрякла, как кулак стала такая, и где-то полстакана, стакан крови каждый день капала, это постоянно мучило. Она меня, я как приду, я приду часто к ней, она жила на Большой Руке, мы жили на Тибальчича, и она говорит, Вася, помолись, пожалуйста, за меня, чтобы я умерла. А я говорю, я так не молился, бабушка, как это, чтобы вы умерли? Но есть Божий предел, Бог что-то назначил, больше того, Бог и определил все эти вещи. Но вы же не думаете, что что-то без Бога происходит в вашей жизни. Вы так и были Господа. Вы не выходили замуж после этого. Вы действительно были посвящены. Я же узнаю немножко вашу жизнь. Вот, и Господь, ну, почему-то это есть в вашей жизни? Она говорит, да. Я спрашиваю, а вы не вообще на Бога вот за такое состояние? А у нее была невеста такая, ну, в общем, которая очень матку правду вся в глаза говорила, она говорит, нет, она никогда на Бога не вопшу. И она говорит, я не вопшу. Я говорю, а вы благодарили Бога хоть раз вот за то, что вот вы сейчас имеете, вот за эту болябуху на щеке, за то, что у вас такие страдания, мучения, вы Бога за это благодарили? Она мне так смотрит. Я говорю, нет, вы благодарили Бога или нет? Она говорит, нет, не благодарила. А я говорю, давайте я сейчас нарисую такую картину, чтобы вы могли себе представить. Представьте себе, что Бог видит вашу жизнь, как вы слушаете. Он ждет вас в небе, образно говоря, он вас удивляет, распускает в виде золотые визы вам, такие там славы его и всего, и хочет вам дать их. А вас появится эта бородавка на щеке, которая кого точит, и вы так, ой, зачем такая жизнь? И дьявол говорит, вот видишь, когда ты готовишь без визы, ты готовишь такую славу, она, видишь, какой-то бородавка несчастная, она уже стонет. А я говорю, а если вы прославите его, если вы тебя благодарили Бога, потому что он действительно делает самое лучшее, потому что он не ошибается в том, что он делает в вашей жизни. Вы же дитя, и он же ваш отец. Я говорю, если вы это сделаете, то когда будет такая ситуация, я скажу, вот смотри, вы дитя. Она, не зная, почему страдает, она не зная, что происходит, но она благодарит, потому что она знает, что я Бог ее, я Бог любящий, я то, что делается лучше, вот мое дитя, и поэтому я облачаю ее вот эти визы. Вася поняла, все поняла, и начала благодарить Бога. И потом за 3 недели до этого она назначила, на один день позвала всех своих сыновей, сказала, иди, пожалуйста, этот день ко мне. А там расписала, что кому отдать, так дальше, она знала день своей смерти. И, в общем, или очень потом... Было такое, даже, что ангелы служили ей, там ее, она лежала одна в кровати, они там поправляли ее. Ну, в общем, там такие разные вещи. Я такие вещи слышал, ну, в общем, как в этом человеке, который говорит, что я сейчас на этой неделе был на похоронах.
Когда мы благодарим Бога за все, что мы имеем, когда мы благодарим Бога за то, что самое плохое, мы фактически делаем то, что Бог хотел, что мы доверяем Ему, что мы знаем, что от Бога не ходит ничего плохого. И поэтому написано, что все благодарите. И тогда мы не являемся соблазном. Там не говорим так, а потому что Он и я, а потому что они все я, а потому что такая церковь, как и я, а потому что... И так дальше. Мы так идем дальше и дальше и дальше, а потом мы не только то, что касается таких вещей пограничных, а потом мы такие компромиссы делаем в вещах, которые не пограничные, которые запрещены. Собственно, то, о чем я говорил, оно действительно было запрещено. Итак, братья и сестры, мы часто так бывает у нас, что мы не замечаем соблазн, и мы находимся в соблазне, ставим идола нечестия перед своим лицом, и настолько соблазняемся, что мы же не замечаем и свлекаемся с ним. И живем в соблазне неправильных вещей. Да потому что так все поступают, например. Да потому что сегодня такая традиция в мире, потому что и мы не замечаем. И потом, когда мы соблазняемся, будьте уверены, мы соблазним наших детей. Я знаю некоторые семьи, у которых, так знаете, была такая закваска в семье, которая и так, и потом для детей это норма, но родители так жили. Но это естественно. Благо, если кому-то Бог начинает как-то лишает сна, и он начинает думать, слово начинает действовать, и он его анализирует, говорит, да это же не так, а все как-то всю жизнь так же и начинает перенашивать. Но обычно дети, вы помните, когда Шелестун читал Юрий Вио, такой был семинар «Три стула»? Дед верил и жил, отец жил, но уже не верил, внук не верил и не жил. Понимаете, что я говорю, да? Отец по вере, дед по вере поступал, его жизнь была святая по вере. Отец еще подражал этому, внешне подражал, но уже не верил этому, потому что там что-то... А внук уже, когда он видел, он эту фальшь чувствовал, он уже и не верил, и не жил. Кто посеет ветер, тот пожнет бурю. Это хвал, это Библия говорит об этом. И когда мы с вами смиряемся с соблазнами, это не только беда для нас, как для верующих. Это для наших детей большая проблема. Это для наших внуков большая проблема. Я уже внука, потому что у меня уже и дети есть. Я действительно понимаю. Написано, что праведник ходит в своей непорочности, блаженны дети после него. А если нет, тогда как? Часто бывает в церкви Божьей появляется такая круговая порука. Ах, раз нет совершенных, какая разница, больше грехом, грехом меньше. Зачем до крови сажаться против греха? Зачем так неистово исполнять и так серьезно относиться к заповедям Божьим? Ну какая разница? Мы все несовершенны, мы все не согрешаем. И потом, в Новом Завете, это еще проще, люди говорят так, что жить можно так, согрешил, покаялся. Но даже в этой фразе, братья и сестры, здесь есть неправда, есть соблазн. Потому что, когда мы говорим, согрешил, покаялся, это не то, что мы Бога просили прощения, а покаялся, это когда мы от греха отвернулись. Это покаялся, и мы больше не делаем. Это называется, а то остальное не покаяться. А то, Господи, извини, Господи, я и дальше буду грешить. Это не покаяние. Это соблазн. И поэтому в Новом Завете, если даже если вы видите такой принцип, что я совершил, покаялся, то если покаялся, то я оставил грех. Это покаяние. Помните, метаноя. Меняет мышление, меняет нашу жизнь, меняет отношение к тому, что мы делали. А многие говорят, ну что? Написано же в второй главе, если согрешаем, то мы имеем ходатая, вторая глава Иоанна, кровь, которая очищает нас от всякого греха. Это говорится для того, чтобы мы знали, что у нас есть надежда, а не потому, что мы взяли это за принцип, можно грешить. Там уже есть согрешил, там, допустим, была смерть определена. Ладно, Миша, к этому дойдем. Я хочу сегодня коснуться, опять прочитаю слова Христа, который сказал, на который я ссылался постоянно, но еще не читал. Луки 17:1-2. Сказал также Иисус ученикам, невозможно не прийти соблазну. Но горе тому, через кого они приходят. Лучше было бы ему, чтобы если бы мельничный жернов повесили им на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одно из малых сих. Я не знаю, как вы, я почему-то в последнее время, но это может такой период меня, как-то я Бог на это обращает мое внимание. Я, когда читаю Евангелие, когда там есть слова Христа, когда там есть какие-то принципы, которые он сказал, для меня это крайне серьезно. И почему очень серьезно? Потому что кто-кто, а Христос знает, что он говорит. Он был Отца. Он говорит, никто не усвоил на небо, кроме шедшего оттуда. И никто не знает Отца, кроме меня. И он говорит вещи, которые являются истиной. Если Христос говорит, он говорит, что лучше было бы повесить ему лишний жернов на шею человеку, чем он соблазнил. И поэтому, когда, например, мы говорим, что мы, да, мы соблазняли, мы говорим спокойно, а мы не понимаем, что в принципе это ужас. принципе, это очень страшно. Если Христос, который знает причину всех причин, причину всех вещей, он говорит, лучше было бы действительно утопить человека, чем соблазнил, то он что-то говорит нам. Он что-то знает серьезное очень. Он знает, что какие-то последствия, может, здесь не расписано все, что после этого идет, как начнет наша жизнь развиваться, как сценарий нашей жизни пойдет. Но он знает, и он говорит, лучше бы закончить на этом все, чем пойти на соблазн. Он говорит, соблазнил, да, этого меня соблазнил. И это так легко говорится, как вроде бы там, знаете, а это смерти подобно. Вот я сейчас приведу, не подумайте, что я надо буду строить, что я для этого проповедь готовил. Я приведу такой один момент из жизни людей, которые люди даже не замечают, на которые не обращают внимания, потому что культура такая, потому что мы в каком-то контексте живем. Кто-то сказал, что сегодня модельеры соревнуются в том, в искусстве, как женщину раздеть, а не одеть. Правда же? Ну, раздевает. Больше того, я когда-то лет 15 назад, и 20, был такой старший представитель Яков Кузьмич Духонченко, кстати, он меня благословил на служение, сочетал меня, я не знал его как Божьего человека, очень такой духовный человек. Мой один друг сказал, что когда он умер, я подумал, что душа ушла из украинского братства. Ну, действительно, был человек Божий, которого Бог благословлял. И он как-то тогда еще же не было так, это было давно, другое было время, другие нормы были, там, целомудрие, морали. И он говорит, представляете, сегодня люди думают, я где-то почитал, что хотят, допустим, думают, как сделать женщину более сексуальной. Да вы представляете, что это такое? Вы представляете, что, в принципе, преследуется? И когда модельеры делают такие одежды разные для женщин, я понимаю, чем они руководствуются, я понимаю, что, как действует искусственность. И многие говорят, что они это делают, чтобы женщины были красивее. А я говорю, нет, они это делают для соблазна, чтобы соблазнять. Я же понимаю, что Бог создал так мужчину и женщину, но женщины, может, это знают, этим спекулируют, но они на это не обращают внимания. Пусть сами разбирают свою проблему. Ко мне пришел как-то один брат-служитель, и он говорит, у меня проблема с этим делом. У меня проблема, я как-то вот, я слабый, я начал заглядывать порно сайты. А почему, вы думаете, мужчины туда заглядывают? А потому что в них есть вещи. Бог сказал мужчину так, что его глаза, что он посмотрит на какие-то части тела женщины, и его происходит целая буря в нем. Не потому что он хочет этого. Не потому что он маньяк. Не потому что он такой. Это так Бог создал для брака, для того, чтобы в браке создать какую-то прелесть, Бог создал. Но когда девушки или женщины какие-то вещи, знают, что искушают, они выставляют на показ. И ну пусть. И они знают, когда мужчина, что он свои глаза упялил. Они знают, они это чувство надо делают. Ну ладно, я понимаю, для чего это мир делает. А верующие для чего это делают? А так все делают, так все ходят. Я совершенно сейчас не хочу говорить об одежде. Я как раз сегодня говорю, что есть вещи, которые мы даже не думаем, когда мы являемся соблазном. Я знаю, что мужчин нет оправдания, потому что, вот, например, маньяков, а они так женщины себя ведут, они так поступают, они везде так все выставляют, что они потом сливаются в их планка, и они начинают делать то, что даже там мучают, насилуют, убивают. И я действительно понимаю, что в какой-то степени женщины виноваты в этом. Не маньяк виноват. Но для верующих братьев в этом не оправдание, что ах, раз так, раз человек как-то ведет себя вызывающий и просит, ну что мне, я соблазнился, я пошел на это. Нет оправдания братьям, нет оправдания их слабости, у них есть действительно перед Богом, есть Слово Божие, есть Дух Святой, есть новая природа, нету их борьба, это их борьба, но нет оправдания и сестрам в этом ситуации. Кто соблазнит одного из малых стих? Поэтому подумайте, почему вы то или иное делаете? Я совершенно сейчас не имею в виду никого здесь, я не люблю здесь того, что меня соблазняет. Меня многие вещи не соблазняют, хорошо, соблазняли меня в молодости. Вот. Но я просто говорю, что это реально, это реальный соблазн, это реально. И если мы скажем, ах, ладно, ну что вы такие какие-то зашоренные, какие-то динозавры из своего времени. Нет, я хорошо помню, братья и сестры, когда молодые думают, что старые ничего не знают, что вы чувствуете, мы-то знаем то, что вы чувствуете, а вы то, что не чувствуете, вы еще не знаете. Вы еще не дожили этого. А я хорошо помню свою юность, я хорошо помню свое детство, я хорошо помню все принципы, которые были. Мир не меняется, то же самое, просто немножко форма меняется, а все остается то же самое. И поэтому, когда мы говорим, что это красиво, мы часто просто себя обманываем, зная, что на самом деле за этим стоит, и мы действительно служим искушением. Когда женщина одевается, например, как-то так, ну, вызывающая, там, или она себя украшает, как вы думаете, для чего она это делает? Чтобы понравиться самой себе? Да. что им понравится женщина, да, но они, даже не сознавая, женщины хотят нравиться мужчинам. А нравится, может быть, то, что сегодня вызывает какой-то интерес, я как-то еду в машине, ну, идет какой-то такой, женщина делает что-то такое, ну, как у пудова идет. А я говорю жене, смотри, говорю, ну, смотри, что это, что это так красиво или что? Она говорит, а, обратил внимание? Обратил, а ей это и надо было. Ехал я на собрание, когда перед проповедью, я ехал, у меня на голове такое было дело, я одел такой блазер в машине, чтобы просто так прижать, там, вихри все свои, ну, поеду, а потом подъезжаю, одна женщина останавливает, вернее, мужчина проходит какой-то, ну, я пошел, я потом сами женщины голосуют, чтобы подвезли его. Ну, у нас есть машина, я не хожу, будет летом, сижу, там тенниска и блазер, я снял блазер. Она говорит, а, снял, а что ты снял его? Женщина села в машину. Я говорю, а что ты за эту мужчину не сказал? И понимаете, у нас действительно, я не суждаю, я не говорю там, что, допустим, это вещи такие, но действительно, мы же почему-то, для чего-то все это делаем. И нам нужно Слово Божие, нам нужно истина, чтобы знать действительно подлинные наши мотивы и знать, что за этим будет. Потому что те вещи, которые могут дать сегодня кажутся нормальными, они нас осудят. И Христос не будет с нами разговаривать или там как-то оценит нас по мере того, вот, ну, допустим, потому что так все было, поэтому ты мог держать Слово Моего. Он скажет, нет, у меня было откровение для тебя. И то, что действительно будет тебя благословением, то, что не будет не разрушать, а будет созидать. Мы же знаем, что мир разрушается. Мы же знаем, что эти моральные условия, которые есть, они придут к суду. Но почему нам в этом участвовать? Мы же это дети неба. Мы же дети не этого мира. Мы же дети Отца нашего Небесного, Его Царства. Там, где все не так, как в этом мире. Там по-другому все. И то, что оно действительно, хоть мир смеется, но оно всегда созидающее. Оно приносит благословение, оно приносит умиротворение, оно приносит гармонию в нашей жизни. И поэтому нам не стоит на это как-то идти или плевать. И потом, когда мы действительно поступаем неправильно, когда мы действительно пытаемся чем-то вызвать какие-то вот эмоции неправильные, я даже имею в виду в плане сексуальном, то после этого у нас теряется целомудрие, это то, что, в принципе, очень важная часть нашей жизни. Потом теряется благословенные отношения в браке, это обязательно придет. Не думайте, когда вы где-то крутили, там, извините, как некоторые крутили, извините, одним местом, хотел сказать назад, или одним местом, вот, то это не имеет никаких последствий. Ах, ладно, Давид, помните, когда говорит, Господи, не вспомни мне грехов юности мою. Я не знаю, что там решил, потому что он с самого детства уже был помазан Духом Святым, уже он там со львом, с медведем боролся, но он говорит, Господи, там в юности были, как их связывают, потому что детство и юность света, монота, ну, в смысле, на крайней. И он говорит, Господи, не думайте, что наши вещи, которые мы где-то делаем в нашей жизни, они не скажутся в нашей жизни. Физиально, что Бог прощает нас и делает, но в нашем характере, в нашем душе, Бог все должен переставить, а чтобы переставить, это бывает, Бог меняет способы, которые нам очень не нравятся. Зачем нам добавлять себе боли в нашей жизни? Зачем нам добавлять себе беспокойство в нашей жизни? Зачем нам добавлять того, что наш либо терять мир и покой? И поэтому потом теряется благословенное отношение к браке. Потом мы соблазняем наших детей, потому что в этом браке эти отношения, они не соблазняют детей. А потом мы действительно думаем о личном жернове уже. Я слышал много таких ситуаций. А начиналось все с мелочи, с ерунды, извините, начиналось. А что из такого? Да, посмотрите. Так сегодня это нормально. Давайте будем не ради кого-то, не ради церкви, не ради братьев, а ради истины, ради себя, ради благословения своего, ради благословения своих семей, ради благословения своих детей. Давайте подумаем серьезно о Божьем учении по отношению к соблазнам. И нам будет хорошо. И соблазны, я опять хочу напомнить, это не безобидные вещи. Но почему поступки христиан и образ жизни, вот, они имеют такое большое значение? Почему о них так все говорит? Почему он обращает внимание, что у христиан это должно быть на своем месте? Давайте прочитаем главный постулат Христа, Христового учения. Это Нагорная проповедь. После того, когда Христос сказал этой Нагорной проповеди, а что здесь является счастьем, он сказал, например, счастье – это плакать, счастье – это быть кротким, счастье – это нести гонение за Христа, велика награда. Счастье – это быть чистым сердцем и так дальше. После того, когда он это сказал, а в чем же счастье, собственно? Давайте, сестры, мы должны, вот почему я это говорю сейчас, и, может, кажется, соблазнительно то, что я говорю, но я хочу сказать, почему вообще учение Христа начинается с того, что мы с вами странники и пришельцы. Мы с вами похожи на этой земле. А если похожие, то мы не строим какой-то сильный фундамент, какую-то мощную крепость нашей жизни. Мы не основываемся как-то сильно. Мы идем. Мы идем. В этом пути ценности другие, чем когда мы сеем свои крепости. Мы похожи на земле. Потом Христос говорит, что когда вы идете на этой земле, и вы пройдете по этой земле. И почему у вас будут эти вещи, даже которые он говорит, и почему это важно, чтобы у вас было? Потому что вы находитесь в греховной природе, потому что эта греховная природа бунтует против Бога. А Бог вас решил вести в такие отношения с Богом, абсолютно доверительные с его силой. И поэтому Бог уберет то, что является нашим несчастьем, что вообще мир было несчастье, он это уберет. А убирать это нужно Богу, Бог знает, как убирать. И поэтому блаженны те, которые будут иметь такое сердце, чтобы подчиняться Богу, и в плаче, в слезах, в сокрушении, через страдания пойдут и будут доверять Ему, и Он сделает из них драгоценность, алмаз сделает, или кристалл сделает из них. И они действительно будут этой славе, потому что этого пути не так много по сравнению с точки, куда мы идем. Там намного больше, куда мы идем. Поэтому это не имеет значения. Поэтому, ну, из-за того, что мы испорчены, это нужно пройти. Не потому, что Бог хочет так сделать, а потому, что мы уже в этом состоянии, мы уже падшие люди. И Бог говорит, я хочу вас видеть. Мы говорим, нет, не хотим, Господи. Не хотим, не хотим исправляться, не хотим изменяться. Мы и так хорошие. Знаете, какие мы хорошие? Написано, что сами лучшие из них, как тело колючее. Это такими хорошими возможностями. Поэтому Бог говорит, я возьмусь, я сделаю для вас это счастье. А мы по своему, может, непониманию, или по своему упорству, или по своей незрелости, мы говорим, не надо нам это делать. Но Господь, конечно, будет делать много, если мы его дети, потому что Он взялся за нас, и как отцы своих детей воспитывают, невзирая на то, что, может быть, дети там как-то себя ведут, но они воспитывают, потому что они любят своих детей, и Отец Небесный нас любит. Поэтому Он будет это делать, но Он нас научает, как бы это сделать так, чтобы действительно это было, ну, радостнее для нас, легче, что ли. И потом, когда Иисус закончил это наставление, Он говорит, кем в этом мире Он делал своих искупленных. Слушайте, кто Он говорит. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как раз выбросит его на поклонение людям. Вы соль земли. У Бога мы с вами на этой земле соль. И никто другой, мы с вами. А если соль сама соблазняет, а если соль сама разрушает, то какой смысл всего этого, братья и сестры? Какой смысл нашей жизни? Какой смысл всего вообще, что мы делаем на этой земле? Если Господь поставил нас на этой земле быть солью. Дальше, Он говорит, вы, свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы, и зажегший свечу, не ставит ее по сосудам, но на подсвечнике, и светит во всем доме. Так для светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не пройдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не пройдет из закона, пока не совершится все. Итак, кто нарушит одну из сих заповедей малейших и научит так людей, тот малейший наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Ибо говорю вам, если праведность ваша не призовет праведности книжников и фарисеев, вы не войдете в Царство Небесное. Как вы думаете, Христос знает, что Он говорит? Даже если мы знаем какие-то другие догматы, даже если мы знаем какую-то другую теологию, Христос знает, что Он говорит? Он знает, что Он говорит. И я не думаю, что и апостолы что-нибудь вопреки этому, что Христос говорит. Но Он говорит о серьезных вещах. Теперь посмотрите, если сегодня верующие люди являются светом в этом мире, а они служат, живут так, как то, что соблазняет, то где же вообще суть, где смысл всего этого? Христос нас к этому призвал. Слава большая не только потому, что мы на этой земле, Бог призвал нас, чтобы прославиться через нас, чтобы явить этот свет, эту соль. Поэтому такие заповеди. Поэтому такое категоричное Слово Божье. Потому что Он призвал. Мы не просто христиане, мы пришли, Господи, сказали, мы покаяние, Господи, теперь радуй нас, теперь мы идем в небо, и теперь нам не важно, какая наша жизнь. Наша жизнь – это свет. Наша жизнь – это соль. Это то, для чего Христос пришел умирать. Это то, для чего Он призвал нас. Это то, почему Он нас пил церковь свою. Это то, что Он нам назначил вообще на этой земле. Если этого не будет, то вы не уйдете в Царство Небесное. Это не потому, что мы должны пиарить нашу праведность, нашу святость. Это потому, что христиане имеют эту святость. Если вы это не испытываете, 10 раз повторите Божье покаяние. 10 раз в Господь себя посвятите. Но, пожалуйста, не соблазняйтесь жить жизнью посреднической. И, пожалуйста, не соблазняйтесь жить жизнью, которая не из Слова Божьего. Потому что это может говорить о том, что вы человек невозрожденный совершенно. Потому что святые Божьи люди, им Бог открыл это. И Бог сделал светом, и Бог сделал солью. Другой цели нет у Бога. Поэтому всякие оправдания, кто как, где как, что сегодня делается в христианстве, это не стоит видеть на лица. Это не тогда для нас. У нас есть Божье Слово. У нас есть Божье призвание. У нас есть Божье назначение. Теперь смотрите, здесь сказано. Итак, кто нарушит одну из сих заповедей, малейших, извините, микронной, тот малейший нарушится в Царстве Небесном. Это не потому, что человек не свет, не соль, он не идет по этому пути, а он где-нибудь неправильно сделал и научил. Он малейший нарушил Царство Небесное. Вы скажете, ах, ладно, лишь бы Царство Небесное. Какая разница, малейший или большой? Но мы же понимаем, что мы лавируем на грани острия ножа. Мы же понимаем, что мы можем вообще, как я уже сказал, что мы можем быть совершенно, думаю, не с той перспективы. Мы так не будем думать, как верующие люди. Потому что верующих людей, которые Бог призвал, Он призвал их к славе, они думают действительно о настоящей цели. Потому что у нас Дух Божий живет. Он нас к этому призвал. Когда вы думаете, ах, ладно, я уже там погрешу, а там буду полного Царства Небесного, то вы, скорее всего, не знаете, что это Царство Небесное. Вы, скорее всего, не представляете, что такое вот ваше призвание у вас сегодня. Вам нужно действительно быть в порядок. Я вам скажу, я в своей жизни, это не в мире для вас, потому что мы все очень разные люди. Я очень много раз в жизни своей говорю, Господи, я действительно, Господь, хочу починить свою жизнь себе. Я действительно ее отдаю тебе, Господи, пожалуйста, возьми. Я не хочу сомневаться. Я действительно делал много раз, я посещал себя, потому что если я замечаю, что это не так, я же умный человек. Мне кажется, что я умный человек, что я понимаю, что это для меня хорошо. Я говорю, Господи, я не хочу ошибиться. Я не хочу за какими-то фразами сегодня, за каким-то, вот, которые сегодня повышаются, одни другие меняют, одни сегодня модные, другие завтра модные, третий завтра, послезавтра модные. Я не хочу на этом ошибиться. Господи, я хочу следовать Твоему Слову. Я хочу правильно учить церкви. Я хочу действительно следовать Твоей истине. Я хочу видеть людей, которые следуют истине. И поэтому Христос говорит, что а кто сотворит и научит, то есть кто исполнит и научит, Бог таких людей почтит. Будьте на этой стороне. Это во благо вам. Это не потому, что вы Бога даже прославляете, хотя это для нас большое удовольствие Бога прославлять. Это на благо нам. Это для нашего счастья, нашей радости. Как я уже говорил, и для потомков наших, и для всех окружающих нас. Теперь я уже хочу немножко дальше. Иисус учил, что человек будет судим не только по делам, но еще больше по желаниям он будет судим. Опять-таки, Иисус знает, что он говорит. Потому что человек говорит там, я терпел столько много, я терпел, ну, видел, и потом это вырвалось. И я понимаю, что все плохие вещи, которые мы делаем, они же находятся в нашем сердце. Они же там собираются. А Христос говорит, нет, сердце должно быть чистым. Источник должен быть чистым. Не потому, что вы там какие-то вещи оградите снаружи, но источник должен быть чистым. Я знаю, что мир нас судит по нашим поступкам. Миру дела нету, что мы думали. И он никогда даже не дерзнет нас судить, потому что у нас великое желание, которое никогда не выразится, не пройти через поступки. Он не будет судить, а Христос будет судить нас за эти вещи. Он говорит, что он на это обращает внимание. По меркам Иисуса Христа он говорит, что человек добр или праведен, только когда он никогда даже не допустил и не желал запретного. Если это так, то вся наша спесь, вся наша праведность, вся наша самоуверенность слетает с нас, как пилет в этом. Если Христос будет судить нас за тайные желания, за то, что мы мечтаем тихонечко, может, вечером или ночью, за то, что мы, может, думаем где-нибудь, сидим в одиночестве, Христос говорит, что за эти вещи он будет судить нас. Человек в некоторой степени представляет такую раздвоенную личность. Одна часть его тянет к добру, по злу, а другая часть ограждает его, тянет к добру, она ограничивает. Это называется контроль разума. Это называется, что Господь дал нам верный страж нашей разума. И бывает, эта борьба достигает такого апогея, когда люди не выдерживают, и когда срывается контроль, и они делают какие-то глупости. У человека есть этот страж. И Библия говорит, как делать его сильным, в сердце моем сотворили слово, чтобы не грешили, чтобы наполняли свое сердце Словом Божьим, истиной, тогда оно будет сильно, тогда мы действительно пойдем этим Божьим путем. То есть Бог не оставил нас в исходном состоянии. Я когда приходят ко мне молодые люди перед богосочетанием,
чтобы поговорить, там, я и спрашиваю, конечно, всегда о целомудрии, и спрашиваю, может быть, и в жизни было так. Я знаю, что сейчас в мире, например, как я уже говорил за эту одежду, что сегодня просто сексуальный беспредел в этом мире, и поэтому есть этот беспредел, там, для этого и одежда, и всякие вещи, и всякие рекламы, и все, но для этого, потому что это сейчас норма. Я понимаю, как я не вижу, я действительно не слышу, свалился, я понимаю. И поэтому мир делает, но я так не понимаю, почему христиане это делают. Мир, понятно, почему мир это делается. Потому что сегодня, ну, любой рекламе, то, что нам пропагандируется в фильмах или в чем-нибудь другом, это просто, ну, абсолютно противоположность тому, что Библия учит. Мир разрушается этим. Поэтому я понимаю, в каком мире люди живут, я их спрашиваю, как у вас с этим делом, как у вас с этим мудрением. Мне совершенно не хочется знать. Я совершенно не хочу, но я знаю, что если люди этот вопрос где-то подрешили, то им нужно это выправить для того, чтобы потом действительно его благословили. И поэтому я, бывает, спрашиваю их, вот, а как в этом случае, как их... И они говорят часто, что да нет, что вы. Мы сильные, мы никогда в этом деле не согрешили и так дальше. Я тоже так, помню, молодость так считал. Я же знаю Слово Божие, я никогда ничего. Мне прислала одна девушка письмо из Донецкого христианского света. Она спросила, Василий Иванович, а какие вот вещи допустимы в встречании молодых людей? Что допустимо? Вот, там поцелуи, объятия, за руку, там какие-то вещи, вот, и так дальше. Но она писала работу, конечно, она поэтому спросила несколько пасторов. Но я написал, как я думаю по этому вопросу. Я говорю, просто есть вещи некоторые, которые нам Бог предназначил для того, чтобы браки нас довести до, скажем, до того критерия, который входит в браки. Они, эти вещи есть, и поэтому есть такие рецепторы, есть такие чувства, есть такие вещи, что к этому должно привести, скажем, к апогею наших отношений. Но люди говорят, ну мы не дойдем до этого апогея, но мы хотим вот этого испытать до брака, это приятно, это хорошо. И это искушение, это согласие, потому что мы думаем, мы их устоим. А потом срывается планка, и люди не встают. Я десятый прислушался. Я помню, я привел пример этой девушки. Моя дочь, когда уже оставалось несколько дней до свадьбы, Аня моя дочь, а Сережа там хотел ее поцеловать, ну, нормальное дело уже, к свадьбе идет. Она говорит, Сережа, я дала обет Богу, что я сохраню первый поцелуй для своего мужа. Я не знаю, откуда она взяла, я не учил ее этому, и я вижу, как действительно Бог благословляет. Она говорит, я сказала, что я первый поцелуй дам своему мужу, ни жениху, ни многим женихам, ни парням, а я отдам его своему мужу. Какая-то дикость, да, в наше время, кажется, ну, такое какое-то стало, но за этим идет благословение. За этим идет, потому что мы хотим делать как Бог, а поэтому Бог потом благословляет. Потом Бог создает намного больше слабости в браке, слабости даже в отношениях как мужа и жены, чем то, что мы потеряли, чем то, что мы рассеяли. Это очень важные вещи. И поэтому, когда мы об этом говорим, я когда говорю людям, люди добрые, не идите в эту сторону вообще, зачем оно вам? Ну подождите немножко, подождите, и вы все это испытаете в 100 раз больше, оно будет умноженное, а так оно будет разделенное, все будет угашенное. Зачем вам это нужно? Сегодня мир, дьявол соблазняет вас, лишить вас вашего счастья. Лишить удовольствия, извините, у брака, лишить удовольствия в отношениях как мужчины и женщины. Он сегодня хочет лишить вас, а вы думаете, вы идете к своему счастью, вы идете к радости, не к радости вы идете, идете к пародии на радость, а потом теряете настоящую радость. Это соблазн. Они сильно действуют на нас. Они сильно потом лишают нас много благословений. Итак, греческий философ Платон сравнил нашу душу человека с возницей, то есть, который управляет лошадьми, правящим лошадьми. Одна лошадь спокойна и послушна, вожжен и слову команды, другая же дико непослушна. Одну лошадь зовут разум, другую страсть. И жизнь наша – это вечная борьба между проявлением страстей и контролем разума. Это вечная борьба. Кстати говоря, она не уменьшается, не умаляется и с годами. Это просто приходят другие страсти, просто приходят другие желания, и разум должен управлять. И вот наш разум, он должен быть посвящен Словом Божьим для того, чтобы нам управлять этими страстями. Смотрите, апостол Иисус Христос говорит в той же 5 главе. «Вы слышали, что сказано древним? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синдрону. А кто скажет безумный, подлежит гиене.
исполнено. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, тогда принеси дар твой. Две мысли есть. Я когда читал толкование по этому поводу, смотрел и Барклей, который такой сильный историк, он говорит, что в принципе вот это слово «напрасно», я говорю, что всякий не делаешь на брата своего напрасно, подлежит суду, этого слова нет ни в одной рукописи напрасно. Не как таковой запрещен на брата. Потому что написано, гнев человеческий не творит правды Божьей. Помните, мы читаем. И поэтому Господь говорит, что нам, хотя мы, допустим, там не ударили брата, но когда мы гневались, то он сказал, неужели у вас не было ни разу желания ударить другого человека? Это то, что вы ударили. Это то, что вы убили, то же самое. Потому что фактически в вашем сердце есть грех. И поэтому Христос говорит, что гневаешься на брата своего, подлежит суду. И Христос приводит такие нормы жизни, которые действительно говорят нам, что в нашей жизни имеет значение не только поступки, но имеет значение и наши чувства, наши эмоции. И вот этот запретный гнев, который мы почитали, вот еще я одно место почитаю. Сказано в Ветхом Завете, в Исходе, не убивай. И недостаточно просто ударить человека, нельзя даже хранить в своем сердце чувства против него. В греческом языке есть два слова со значением гнев. Во-первых, хумос, который греки характеризовали как пламя, пожирающее вкус лому. Это гнев, который быстро возникает и быстро гаснет. Есть другой гнев, называется он орбе, который характеризуется тем, что это как закоренелый, это как давний гнев, который человек винашивает, лелеет, который не дает ему потухнуть, который делает его теплым. Это гнев, который человек вскармливает и не хочет дать ему умереть. Такой гнев подлежит суду. То есть, когда вы можете смотреть «Отче наш» каждый день, когда это молитва говорит: «Господи, прости нам грехи наши, как мы прощаем должникам нашим», это говорит о том, что у нас гнева не должно остаться ни на кого. Это стандарт, который ставит Христос, чтобы мы действительно имели правильное отношение между людьми. Поэтому Христос говорит, что мы не должны иметь гнева. Прости, как мы прощаем это каждый день. А когда человек носит, потом он говорит, я не прошу ему, он такой-сякой. Ну, я когда-то говорил Господу, что это, в принципе, не в пользу человеку, потому что страдает не тот человек, а вы страдаете, вы разрушаетесь. Но человек под таким обманом, и поэтому этот гнев Богом запрещен. Библия ясно говорит, что гнев недопустим. Я уже постирал, что Яков говорит, что ибо гнев человеческий не творит правды Божьей. И Павел требует отложить всякий гнев, ярость, злобу, зловечие, сквернословие. Он говорит, это верующие должны отложить. И вот эти гнев, вот это то же самое согласие, это то же самое, за что Бог будет судить нас. Эти вещи, которые действительно разрушают в человеке все разумное, все Божье. Теперь смотрите, Стефан говорит так, что когда на сцену выходит гнев, то все делается неправильно и неразумно. Он говорит, когда гнев начинает обладевать человеком, то это неразумно. А другой Сенека говорит так, что назвал гнев кратким безумием. Дорогие сестры, когда мы гневаемся, мы действительно безумны. Вот я не знаю, видели ли вы человека разъяренного, или даже вашего самого ближнего, он делает безумные вещи. Он попирает совершенно очевидные вещи. Он говорит противоположные на вещи, которые знают, что это не так. Это настоящее безумие. Поэтому это состояние человеком не должно обладать. Вы слышали, что сказано, кто убьет человека по жизни суду? А я говорю вам, что кто гневается по жизни суду, собой. Он говорит, это тоже неправильное состояние сердца. Когда посмотришь на стандарты Иисуса Христа, ты начинаешь понимать, что мы так действительно зависим от того, что Христос нам сказал. И потом Христос говорит, что Он говорит, что Христос, когда Он сказал эти слова, Он говорит, поэтому, когда правая рука соблазняет тебя, вырви его. Когда глаз твой соблазняет, вырви его. Лучше тебе с одним глазом или Царство Небесное, или с одной рукой Царство Небесное, чем чтобы погибло все тело твое. Христос так говорит, что соблазны должны иметь вот такое отношение к нему. Мы так должны относиться к себе, мы не должны лелеять свои похоти, свои страсти. Мы должны с тем, что не по воле Божьей, мы должны воевать. Что значит воевать? Это значит отказаться. Что значит отказаться? Это значит смирить себя. Если у вас не получается пост, то вы должны что-то делать. Вы должны смирять себя, вы должны, может, уйти в пост. Я не знаю, что вы делаете в таких ситуациях. Я знаю, что я делаю в таких ситуациях. Но вы должны делать. Когда вы это будете делать, вы потом заметите, что вы будете свободны в тех вещах, от которых вы раньше никогда не были свободны. Это не потому, что Христос говорит, что нас просто лежать в таком страхе, и что мы не можем как-то этим путем пойти. Христос говорит реальные вещи, и мы действительно можем с вами идти этим путем, когда мы будем свободны. Сегодня наше сердце будет в свободе. В радости, когда Господь будет прославляться. И если мы должны, не хотим повиноваться нашему Христу, мы должны знать нашей жизни и ее. Мы должны запомнить, что тот не может быть христианином, кто носит этот длительный гнев в своем сердце. Вы не христиане, если это носите. Потому что вы не можете молиться молитва «Отче наш». Потому что вся ваша молитва неправда перед Богом. Потому что это ложь. Поэтому если у вас сегодня еще есть на кого-нибудь, не знаю, какое-то мнение, когда вы перед ним произносите, когда вы говорите какие-то оскорбительные слова на кого-нибудь, в сердце своем даже, избавьтесь от этого. Потому что это не характеризует вас как христианина, как наследника вечного царства. Я это говорю так сегодня серьезно, потому что Христос так серьезно говорит. Он так серьезно говорит в своем слове. И он здесь не пытается как-то смешить эти слова. Наоборот, он их усугубляет. Чтобы мы имели верный критерий, верный ответ, по которому нам измерять свою жизнь. Чтобы мы не обманулись. Потому что обманы очень тонкие в этом мире. Они очень соблазнительны. Что значит, чтобы мы так себя проверяли. Никакой гнев не может быть нас. Или кто из-за причиненной ему обиды тоже носит этот гнев, это не по-христиански. Обиды – это то, что мы будем нести в этом мире и нести с миром сердце нашим, с прощением. Я сегодня буду говорить об оскорбительных словах, которые мы произносим, потому что это особая тема, и это действительно очень большая ответственность. Я может, когда-нибудь говорю на эту тему, в Ветхом Завете, в еврейском народе, к этому было особое отношение. Вот если вы жили долго с евреями, может быть, где-нибудь рядом, если вы заметили их обращение, они, в словах они очень осторожны, друг против друга особенно, они там против другого, но друг против друга они очень осторожны. Я сначала думал, что, ну, может, просто они такие флегматы, может, они такие вот, какие там, что они постоянно были под гнетом. Потом я понял, что это имеет очень большое значение благословение. И когда они слыхали, что евреи сказали на своего ребенка дурак, никогда они это не скажут. Они говорят, ты сын Авраама, ты наследник, ты потомок, ты великое благословение. Они даже, помните, такой анекдот есть, что там, Боря, перестань бить Ваню, потому что спотеешь. Вот их отношение к тому, что детей, вот я знаю, так, Польша тоже, а у нас, ты свинья, ты там, да ты конце, на своих детей. Слова имеют очень большое значение, поэтому это отдельная тема. Но потом Христос сказал, что оскорбление является очень тяжким грехом, который недопустим. Это очень большие грехи, которые я говорю, братья, против наших соли и света, которые мы являемся. Это соблазн против соли и света. Все, что я такую маленькую часть сегодня затронул, из того, такого, что у нас встречается очень часто в нашей жизни. Это все то, о чем Христос сказал, что горе миру от соблазнов. И невозможно не прийти на горе, потому что из которого они приходят. Если мы не соблазняем, то слава Богу, а если соблазняем, то горе и нам. Итак, соблазны, братья и сестры, есть три типа. Соблазны, которые живут в нашем личном сердце. Поставили соблазны чести. Об этих соблазнах сказано, что мы должны их вырвать. Мы должны отрезать. Он говорит, иначе не будет, толку не будет. Иначе шансов нет. Иначе все напрасно. Все будет, что мы должны вырвать всякие соблазны в свое сердце. Как вы это сделаете, я не знаю. Вот. Если вы не можете что-то сделать, поделитесь с теми, кто более опытный, кто, может, больше прожил. Поделитесь с ними, пожалуйста, ходите и поделитесь, пусть вам подскажут какой-то совет. Но не живите соблазны в вашем сердце. Они разрушат вас, они сильнее вас. Поэтому все говорит, вырвы, лучше тебе остаться без чего-то, лучше тебе остаться, может быть, где-нибудь, на какое-то время, может быть, не в хорошем очень положении, не знаю о чем, но он говорит, вырвы вот это. Потому что ты думаешь о Царстве Небесном. Есть соблазны, которые мы заимствуем других. Мы не имеем оправдания, братья, когда мы себя оправдываем, что я поступаю так или иначе, потому что Бог поступает. Это не оправдание. Мы должны забыть оправдываться так. Мы должны раз навсегда еще быть. Будь это в семье, жена с мужем, или будь это где угодно, у нас нет права, у нас нет обязанности отвечать на грех грехом. У нас этого права нет от нашего Господа. Другое дело, справляемся, не справляемся, или потом ищем силу, как мы с этого выходим, это другой вопрос. Бог нам дает действительно, но у нас этого права нет, и поэтому это уже разрушительно. И третье, есть соблазн, который предлагается нам людьми. Вот предлагают нам люди какие-то вещи, которые мы явно чувствуем, это не так, а вот ну, люди, даже близкие, даже друзья, даже вот такой, знаете, бывает стадный эффект, предлагается все, и ты как-то видишь нехорошо. Иисус сказал, что мы должны эти отвергнуть, эти предложения. Помните, Матфея 16:23, он же вернувшись назад, сказал Петру, это идет меня сатана. Ты не соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, а что человеческое. Думаете, это просто сказать своему ученику любимому, ты не сатана, ты соблазн. Собственно, Петр предлагал Христу вот это преткновение. Он дал ему эту палочку, он предлагал ему вот это, чтобы Иисус споткнулся. И он говорит, нет, я это отвергаю. Даже если вам ваши самые близкие, даже, может, даже друзья верующие, предлагают этот соблазн, ответьте, пожалуйста, принципиально. Конечно, я вне своего не скажу, потому что ты сатанюка, ты где-то меня и так дальше. Вот. А ответьте мягко, и может быть, я понимаю, что будет неудобный момент. Человек, который вам предлагает, почувствует себя неловко, потому что, ну вот, я как-то рассказывал, когда там 4 зэка шли, и один из них, они где-то там сбежали с тюрьмы, они сели в зимовье, и там, они там сели, кучили, и бывали, и другой, но засовывается, он говорит, все, ребята, я больше не участвую, я ухожу. Я никого не заложу, я никого не сдам, я, в общем, и они все знали, что он не сдаст, но они его сгушили, потому что он стал выше них. Они не могли видеть, что кто-то поднялся над ними. Так работает духовная природа. Поэтому нас и гонят, потому что не потому, что они плохие, а потому что они держат или вот есть правильной жизни, осуждающей жизни. Ведь праведность или соль, она солит, или свет, он светит. И люди не держат, поэтому они гонят. Это естественно ясно. Не потому, что люди такие плохие. Не потому, что они там такие же сатаники, которые там выдают. А потому что это принцип работает. И поэтому, когда вы будете поступать так с теми, кто вас будет соблазнять, естественно, будет какая-то ситуация, но потом она будет благословением. Но потом она благословит для вас и для другого человека. А зачем соблазнять и соблазняться, и потом эту грязь распространять, чтобы она всех морала это грязь? Не нужно. Так пусть Господь благословит нас, чтобы действительно жизнь наша была действительно вот тем, что является благословением, что, тем, что светит, тем, что солит, тем, что приносит в жизнь действительно благо. Я один вместе с вами помолюсь. Давайте с вами помолимся. Господи, затрагивай такую серьезную тему. Я знаю, Господь, что в моей жизни есть много тех вещей, которые являются действительно несоответствующими тому, о чем ты говорил. И мне хочется, Господь, действительно, я прошу Тебя, чтобы Ты мне это показывал. Я хочу действительно поставить в этих вопросах очень-очень принципиально, потому что, Господь, люблю Тебя и хочу действительно судить Тебя на этой земле. Господи, я благодарю Тебя за этих новых людей, которые Ты привлек в церковь Твою, которые им действительно, Господь, дал право быть Твоим тьмы, которых Ты делаешь светом и солью. Я хочу, Господь, чтобы не обманули никого из них, рад, Господь, чтобы не обманули какой-то соблазн, который бы разрушал радость жизни, святость жизни, посвященность себе, Господь, полноту Твою. Господи, пожалуйста, храни, пожалуйста, пусть Твоя мудрость, пусть откровение Твое слово, пусть посвященное Тебя хранить каждого на путях Твоих. Господи, тем, кому Ты получил Твое слово на все эту истину, Господь, дай действительно тоже от Тебя благословение, дай, Господи, искать Твою истину, передавать ее в точности, чтобы, Господь, никто не пошатнулся, чтобы самый слабый, Господь, устоял. Вечером прошу Тебя, пожалуйста, Господь. Ты так любишь нас всех, Господь. Призвал нас всех к Твоему взаимоотношению, Господь. Призвал нас всех, кто отче дома. Я хочу, Господь, чтобы на этой земле не смей прославили Тебя тем, что мы будем только, Господь, святили бы и судили бы, Господь, но чтобы через нас много-много, Господи, спасены. Господь, что опять засияла Твоя слава, чтобы, Господь, дела Твои не видели на людях Твоем и на рабах Твоем, Господь, чтобы каждый из нас питал огромное удовлетворение, что мы действительно впервые, Господь, через нас влияет этот Твой свет. Господь, благодарим Тебя за слово Твое, которое нас сильно сохранит и наставит на всякую истину. Благодарим за Духа Твоего Святого, Господь, за то, чтобы мы сытно печется каждому из нас. Благослови нас, Господь, у нас такая длинная жизнь этой земле. Мы действительно бежим по этой жизни, Господь, дай нам действительно идти по твоим путям и бежать по твоим путям. Господи, благодарим Тебя, поклоняемся, Тебя, живем, Господи, Дух Святой.